Дорогие наши слушатели, сегодня мы вновь продолжаем нашу беседу об обидах, о духовной составляющей обид с настоятелем прихода во имя Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит, священником Дмитрием Задориным.
В самом начале беседы я хотел про Достоевского сказать, про его произведение «Преступление и наказание». Вот когда Раскольников двигается на преступление, он не мыслит себя разбойником и преступником, потому что человек, который двигается жаждой там, ну, убивать, совершать насилие, ну тут вообще откровенная бесовщина, это власть вообще темных духов, когда человек уже сам себе признается в злодействии. А тут мы видим у Раскольникова движение освободить мир от зла.
И вот тоже это, он был поврежден, ведь ум-то у него...
Это без вопросов, что мы видим, как зло развивается в человеке, да, но как человек двигается к злу. Нормальный человек пытается скрыть зло, он пытается его оправдать, и он пытается выдать свое зло как правду. И вот когда мы слышим в заповеди блаженств, блаженны алчущие и жаждущие правды, что они насытятся этой правдой. Вот понимаете, человек в своей жизни жаждет правды, но он вместо правды Божией начинает жаждать своей правды. И муж, и жена, родитель, ребенок. У каждого человека из нас есть своя правда. И каждый человек жаждет своей правды. Понимаете, ничего плохого человек не хочет. Ни себе, ни близкому. Он просто хочет, чтобы была правда. Он просто хочет, чтобы была справедливость. Но по-моему. И он даже не подозревает, как он наносит боль ближнему своему, как он начинает причинять вред своему ближнему. И другой-то человек начинает обижаться на что? На правду другого человека. На, по сути дела, на добро. Человек-то думает, что он добро делает, а рождается обида. Рождаются ссоры. И вот когда начинаешь вот смотреть вот в таких позитивных настроениях, движениях, то, вот знаете, а зло-то не спрячешь. Зло-то не спрячешь. Ведь человек, ведь смотри, ты же двигаешься правдой, правдой. Тогда почему другой человек обиделся? Почему от моей правды обиделся другой человек? Ведь я же не хотел его обижать, я же хотел добро сделать. Вот об этом как раз преступление, наказание Достоевского, Раскольников, вот трагедия вот этого позитивного добра, так сказать. Я хочу добра другому человеку. Я вам всем добро сделаю, я освобожу мир от этого злого человека, процентщицы. И в итоге совершается преступление. И вот эти маленькие трагедии, они происходят у нас в семьях каждый день. Человек там говорит, что да у меня нету обиды, а на самом деле он свою правду начинает говорить, и это неприятно другому человеку. И оказывается в состоянии обиды, в состоянии гордости. Потому что одна гордость свою правду сказала, другая правда обиделась, сказала свою правду. Первая правда тоже в ответ обиделась. Все.
Ну вот, отец Дмитрий, ну мы же все равно не можем не обижаться. Мы же обижаемся. Вот есть же такие ситуации, ну просто из ряда вон выходящие, когда, например, подросток может матом что-то сказать своим родителям, да? То есть недопустимые ситуации, и ты просто вот, особенно это наши бабушки плохо переносят, которые были воспитаны вообще совершенно в других советских традициях, которые вообще не понимают, что происходит с сегодняшним молодым поколением. Вот, но мы, как люди, мы чувствуем вот эту вот обиду. Вот она все равно уже как бы присутствует в нас. Вот скажите, вот вы уже сегодня говорили о том, что нужно просто у Бога просить, чтобы тебе Бог дал способности, эти обиды прощать. Но мы вот с обидами можем приходить на исповедь? Мы можем со священником разбирать вот это чувство, что я не могу простить? Или батюшка скажет, нет, это как бы не моего поля деятельности, я не психолог, разбираться в этих проблемах?
Я думаю, что христианин как даже должен исповедовать каждый раз, потому что всякий сделанный грех заново мы должны исповедовать. И может даже где-то и советы спросить, как бороться. Почему? Потому что через исповедь Господь, может, откроет конкретному человеку через конкретного священника что-то, что ему нужно непосредственно. Это обязательно нужно делать. И вот сейчас еще вспомнил архимандрита Нектария, это греческий архимандрит, его книга называется «Возвращение о исповеди и о покаянии», где он тоже дает такой очень хороший совет. Ну, этот совет, он не про конкретную обиду, а вообще общий совет, как бороться с любым грехом. И этот совет звучит вот таким образом, что Бог сотворил человека и называл его образом Божьим. И лично я должен человека любить и принимать его, и молиться за него.
Другого человека.
За другого человека, да. И неважно, насколько этот человек свят или грешен. Это другой человек, это образ Божий, и Бог ему судья. Только Бог судья. Я не могу этого человека судить, но я могу судить грех человека. И я не просто могу, я обязан судить грех человека. Я обязан...
Грех другого человека.
Да, другого человека. И свой грех, и грех другого человека. И я даже больше, чем судить могу, я могу его не принимать и бороться с грехом другого человека. Вот это вот упражнение духовное, оно на практике может тяжелым показаться, но на самом деле, когда человек научится применять его в своей жизни, вот это духовное упражнение, то он даст возможность своей душе именно вот открываться Богу во время молитвы, чтобы получить вот этот дар прощения, освобождения от того, что связывает. И как это может вот звучать на практике? Вот, например, там человек нанес обиду, пусть будет даже справедливо.
Тебе.
То есть, да, вот лично мне вот он нанес справедливую обиду, сказал то, что я не должен делать. Вот, ну, мы же знаем, что с грехом расставаться это не всегда легко, это болезненно. И вот здесь вот возникает вопрос, на что вот, как мне обижаться или не обижаться, да, вот что. И вот этот совет. Я человека должен любить и принимать, а грех его не принимать. Что, Господи, дай мне сил, чтобы я этого человека принял. То есть я тебя, человек, принимаю, а грех его возненавидел, а грех твой не принимаю, человек.
Но это же будет всегда беседа с этим человеком, если она возможна.
И вот и дальше мы уже можем переносить его вот на практику, что там неважно, это уже там, супруг или супруга вторая половина, или родители, или дети. Мы говорим, вот я тебя люблю и принимаю, но грех твой принять не могу.
Это как-то подействует на человека?
Вот здесь мы уже, понимаете,
как дальше-то быть с этим грехом?
Это же жизнь. И вот здесь мы уже должны принимать сами решения. Да? То есть мы сможем, если у нас силы, бороться с грехом и не принимать. Потому что, вот, например, созависимые, они не могут бороться с грехом. Они, принимая человека, принимают и его грех, и начинают уже служить не человеку,
да, например,
а служить греху. Ну, например,
какую-то ситуацию приведите.
Ну, созависимые, что они не предлагают лечиться своим родственникам от зависимости, да, а сами ходят, водку покупают им там.
Помогают.
Помогают грешить, собственно.
Или деньги дают.
Деньги дают, то есть обслуживают уже греховность человека.
Что недопустимо.
Вот, да, а святые отцы и церковь призывают бороться с грехом, при этом принимая и любя человека. Да, тебе будет тяжело, будет больно, и мне будет тяжело, больно, но давай лечиться будем от зависимости. Нам всем будет тяжело, нам всем будет больно, но давай мы будем бороться от зависимости. То есть я тебя люблю и буду сострадать вместе с тобой, да, вот, проходить этот тяжелый путь. Потому что ну, тяжело видеть человека страдающего, да, у которого там ну, ломка, зависимость, там, похмелье, там, да, как он борется, мучается от этого. И любой нормальный человек, он сострадает, потому что это ну, боль, я вижу, как человеку больно. Что, какая мне радость от этого, что человек другой болеет и страдает. Но с грехом давай будем бороться.
Отец Дмитрий, действительно, вот когда понятно, объясняете вы, разъясняете, это, например, как бы если взять нашу передачу и прослушав ее, уже можно какие-то выводы человеку сделать. Но если еще это подкрепить чтением святых отцов, как бороться, например, с той же обидой, то это будет еще, наверное, объемнее, полнее, как эту проблему победить. Ну вот, а помните, у нас с вами была беседа, когда вы говорили о том, вот про прощенное воскресенье мы с вами говорили, и вы говорили о том, что даже человек не у всех людей может попросить прощения. То есть у кого-то он попросит в прощенное воскресенье, а кого-то он не сможет все-таки простить. Вот что с этим делать? И мы действительно носим вот эти вот обиды дальние. Этот человек вот меня поменьше обидел, я его смогу простить. А этот вот меня так обидел, что я не знаю, сколько времени буду обижаться на него и ходить годами с этой обидой. И вряд ли я вообще прощу вот это все. Хотя время как бы лечит, мы знаем об этом.
Но вот здесь и важно как раз переживать вот эту тайну радости Божией, тайну Царствия Божьего в причастии, почему, или там в чтении Слова Божия. Потому что когда человек читает с молитвой и с внутренним покоем вот, Слово Божие, когда он причащается святых христовых тайн, то Господь говорит, придем к человеку и сотворим у него обитель. И вот человек, понимая вот эту радость, переживая в себе вот эту радость, вдруг обнаруживает, что я не могу простить другого человека. Вдруг обнаруживает, что я не могу искать мира с другим человеком.
И не по идее, хочет он этого сделать.
Да, я не хочу
гордыни
этого искать.
По себе не хочет совсем.
И любой человек, по сути дела, он вдруг обнаружит, что это несовместимо, вот это состояние мое немирное, оно несовместимо с тем миром, который дает Господь. И, конечно, человек начинает обретать вот эту вот тяжесть, ну, любой так здравомыслящий человек, он видит эту тяжесть, что это тяжело носить вот это состояние. И, по сути дела, святые отцы говорят нам, что мы не должны мириться с этим состоянием. Почему? Потому что у меня стоит выбор. Либо мне ходить с этой тяжестью, либо мне нужно искать встречи с Богом. Что я выберу? И, конечно, вот лично я выбираю искать мира, искать вот этой радости, радостной встречи с Богом. Если ситуация какая-то тяжелая, сложная, невозможно там с этим человеком как-то встретиться, поговорить, пообщаться, там, это же не только от меня может зависеть, да, это может зависеть и от другого человека, что другой человек может не идти на контакт, и я не могу с ним встретиться. И вот тут человек должен начинать с малого, хотя бы с малого, хотя бы в каких-то маломальских ситуациях не мириться с греховной практикой своего поведения, искать мира в каких-то малых ситуациях, искать прощения и прощать в каких-то малых ситуациях, то есть чтобы душа, она навыкала вот, быть в мире с человеком, с другим, хотя бы с тем, с которым у тебя есть сейчас, да, не находиться во вражде, не находиться в обиде с теми, кто рядом с тобой, искать этого мира и делать это, ну, такой точкой опоры своей жизни, своей ну, психологии, своего мировоззрения, именно мирное состояние.
С уважением относиться к другим людям. Чего нам, вот чтобы совсем понятнее было, да?
Ну, в том
Хотя
числе,
это
да.
тоже сложно.
В том
как
числе,
вот,
да.
Если
да.
ты внутренне не уважаешь этого человека, а вот нужно как-то его начать уважать.
Уважать и слушать, прислушиваться, принимать этого человека. И еще тоже очень важный момент, ведь если, например, вот мы рассматриваем ситуацию контроля, вот, ну, родительский контроль над ребенком, да, кто кого должен учить в жизни, там, курица,
да,
учит
вот
яйца или яйца курицу
учат.
Но ведь,
друг друга учат.
Но ведь, понимаете, ведь Господь-то, Он... Вот есть в Ветхом Завете, сейчас не вспомню точную цитату, да, что, по-моему, в книге Судей это, что горе тому обществу, где женщины и дети начнут пророчествовать. Но ведь возможна та ситуация, когда через детей будет открываться воля Божия, и через женщины, ну, это для Ветхого Завета, да, вот для того общества. Мы должны просто понимать, что это ветхозаветная, да, вот, терминология. Горе, если будет открываться через женщину и детей. Ну, значит, и через них возможно открытие воли Божией. А если через них возможно открытие воли Божией для меня, ну, то есть, а может быть, и от них что-то... Я-то могу в гордости пребывать в такой, что... не слышать Бога, и Богу придется через них говорить. То есть, если для меня патриарх не авторитет, если для меня священник не авторитет, там, настоятель не авторитет, если для меня уважаемые там, люди города не авторитет, для меня никто не авторитет, значит, к тебе придут дети, и через них Господь тебе будет открывать свою волю.
То есть, через кого-то все равно будет открывать.
Совершенно верно. И, может быть, иногда стоит и прислушиваться к нашим детям.
А вот смотрите...
Не руководствоваться, да, а просто допустить вообще возможность. А может быть, и через них, то есть, понимаете, принять их свидетельство, их слово, и пропустить через молитву, через Слово Божие, через, ну, давай попробуем, а может быть, и действительно получится. То есть, дать возможность реализоваться вот, ну, каким-то словам. Почему нет?
Вот сегодня у нас выдвигается такое положение, что именно дети будут в приоритете в нашей стране. Вот как вы видите, опять же, с духовной точки зрения эту ситуацию? Вот я просто помню, что я читала страницу одной книги про подростков, когда... девочка задает вопрос матушке, и девочка эта попала в сложную жизненную ситуацию, и в конце концов она вылечивается, именно находясь в семье священника. И когда идет разговор о детях, очень интересный, кстати, разговор между ними был. Матушка, естественно, имеет много детей с батюшкой, а здесь ребенок один в семье воспитывали. И там как бы получается, что ребенок транслирует точку зрения своих родителей, где она воспитывается, находясь одна в семье. Она говорит, ну все же лучше детям. То есть дети должны быть накормлены, дети должны быть сыты, у них должно быть хорошее образование, они должны хорошо питаться, то есть им все что-то должны. А вот где как бы сам этот ребенок находится, совершенно непонятно, на что и матушка говорит. А что такое, как бы, ну а что такое, говорит ребенок, пуп земли, что ли? Разве ребенок в этой жизни главное, является главным? То есть получается, что мы здесь опять выходим на какое-то как бы непонимание, да, что государство нам говорит, что дети главные, а мы понимаем, что вовсе не ребенок должен являться главным в семье хотя бы даже.
Ну, общественные ценности, они, как сказать, да, мы в них живем, вот они у нас с вами есть, как некая реальность. Будем мы с ними смиряться или нет, это уже вопрос наш. И я вижу, что христиане, они не смиряются с этим положением дел. И я считаю, что это правильно, что не смиряются. Почему? Потому что возраст молодежи у нас все время увеличивается. Сейчас, если не ошибаюсь, уже до 40 лет молодежь у нас с вами. То есть это что означает? Это означает, что иждивенчество – это у нас…
Инфантилизм,
такой. Иждивенчество – это стиль жизни общества, то есть целого общества. Мы совершенно не знаем, что значит быть взрослым. Мы не знаем, что такое брать ответственность и нести ответственность. Мы совершенно не знаем, что такое быть родителем. Ну, а к чему такое общество, оно, ну, готово и способно? Ну, понятное дело, что такое общество, оно вообще, в принципе, не жизнеспособно. Вот, хотя у христианства, как вот, да, религии любви, свободы, у нее не стоит цель там общественного какого-то процветания, общественного там строительства, общественного института там какого-то, но люди-то, христиане, они же не чистый дух, мы живем, мы из плоти, нам нужно одеваться, питаться, мы живем на территории, там, мы эту территорию называем своей страной, своим государством, и, конечно,
и любим ее.
И любим ее, да. И мы, христиане, ну, вот, когда мы видим, что это неправильные ценности в обществе, они ставятся в углу мы, конечно, рефлексию проводим внутреннюю. И вот сейчас, например, при храмах многих развиваются семейные клубы и мужские клубы. Вот. А как светское общество реагирует? Хорошо, вот мы сейчас уйдем от христианства и просто вот даже посмотрим светские. Например, запрос, как воспитать мужчину. Там, ну, извините, так подождите, если мы говорим все детям, а почему тогда у нас появляются какие-то вот светские направления, там онлайн-группы, какие-то школы, где нужно воспитать мужчину? Ну, смотрим, открываем, кто там мужчин воспитывает, у нас женщины воспитывают. Это как бы светский такой вот подход воспитать мужчину, то есть женщины пытаются себе воспитать мужчину. Мы видим, как вот эта идея детоцентризма, она уже понимается всеми, что это перекос. Уже не только церковными людьми, не только христианами, уже до светских людей начинает доходить, что неправильно что-то происходит. Что перекос. И, конечно, маятник в какой-то момент качнется в другую сторону. Вот. Ну, тут, мне кажется, надо понимать, что семья – это главное. Семья – главное, да. И не просто так патриархат у нас с вами был, не просто так Бог сотворил мужа и жену, что, да, родители, они являются основой. Вот. Никто не говорит, что у детей меньше прав на жизнь. Нет, это неправильно. Главное – это родители. И на самом деле, когда мы говорим о некотором главенстве, да, мы должны понимать, что это не просто узурпация власти какой-то кем-то. Мы должны понимать, что главное – это тот, который несет ответственность. Несет ответственность, что он потом будет за все отвечать, вот этот главный. И тот, который принимает решения те или иные, вот, он, ну, за все потом и будет отвечать. И явление, там, вот, как сейчас феминизм там, да, или детоцентризм, что вот типа мужчины там власть захватили. Да, древние люди, они вообще не думали о власти. Это был способ жизни, выжить нужно было вот в тех условиях, когда у тебя нету пенсионной системы, когда у тебя нету скорой помощи, которой ты позвонил, она у тебя приехала. Как в этих условиях выжить человеку? Он выживает мужем и женой, он выживает многочадием. Вот. И это ну, традиционный способ жизни семьи. Но не было заводов, где детей из пробирок воспитывали, рожали, там зачинали. Не было таких технологий. Это традиционный способ. И сейчас вдруг его объявить вне закона и сказать, что это узурпация власти там, мужчины, узурпация власти родителями, да это вообще неправильно. У ребенка своя задача. У ребенка свои права. И это гармония. Это гармония, как бы нам это ни казалось. Единственный момент, который, я думаю, здесь всем будет понятен, конечно, когда существует насилие в семье, когда существуют вот это вот перегибы, да, вот в отношении, ну, что нету любви, а есть, ну, какое-то тоталитарное там устройство семьи. Конечно, это неправильно здесь. Ну, и мы, создав общество детоцентризма, мы не решили эту проблему. Это точно так же есть. Эти проблемы, эти перегибы, это насилие внутри семьи, оно никуда не делось, потому что это природа, греховная природа человека. если мы коснемся вот не полной семьи, то здесь мы должны понимать, что, конечно, это трагедия. Это трагедия для ребенка, трагедия вообще для семьи. Вот, конечно, там причины разные могут быть, почему семья неполная стала. Но так или иначе, все равно это трагедия, это некоторый такой отпечаток, который нужно как-то в своей жизни его компенсировать, и психологические способы – это одни способы, а духовные способы – это, конечно, молитва, это молитва, наставление вере, это некоторый опыт святости, который передается уже через одного родителя. И образ Божий здесь, он уже предстает не в качестве мужа и жены, что муж и жена – это образ Божий, который он передается ребенку, когда папа и мама есть. А образ Божий, он передается в данном случае через только одного родителя. И тут уже нужно человеку иметь, родителю, больше любви, больше какого-то такого духовного рассуждения. Почему? Потому что на нем, на одном лежит эти две функции ролевые, там отцовская и материнская, на одном родителе. И он должен эту любовь и материнскую, и отцовскую дать один. Конечно, тяжело здесь это. Но тут только Бога нужно просить.
А если общаются, допустим, папа с мамой, но у них тоже часто такое происходит, у них совершенно разные точки зрения.
Обида
друг на друга может существовать. Как здесь?
Да, быть? Отпечаток этой трагедии, он все равно на ребенке здесь будет. Здесь единственное, что нужно молиться об этом. Молиться, чтобы как-то Господь управил путь человека, ребенка, не столько, как может быть, трагично, чтобы в ребенке этот сценарий не передавался, не передавался. Об этом нужно молиться. И опять же, когда родитель сам ведет духовную жизнь, что такое духовная жизнь, это с рассуждением, как говорят святые отцы, это царский путь спасения, с рассуждением приступает к таинствам, участвует в таинствах, с рассуждением читает Слово Божие. То есть он понимает смыслы, что нам Господь-то дает. И тогда происходит осмысление, что же произошло. И я, когда разговариваю с бабушками, например, с дедушками, говорю, понимаете, иногда человек доживает до последних дней своих, ему открывается смысл жизни, подлинный смысл жизни. И дети говорят, вы сами как жили? То есть они выставляют своих родителей, вы там старыми стали, сейчас нас заставляете в церковь ходить. Вы понимаете, действительно, нужно иногда признаться, что я неправильно, есть покаяние.
Я так не жил.
Я неправильно жил, вы смотрите, к чему моя жизнь-то привела. Ведь на самом деле не всегда жизнь, человек стал старым, и она у него идеальная. Это единицы людей, которые, прожив жизнь греховную, могут сказать, смотрите, как я счастливо прожил.
Какой венец мой, жизни, да, какой конец.
Это, мне кажется, это единицы. Даже разбойник на кресте, он в рай попал, хорошо, человек, ты готов прожить жизнь разбойником, и потом тебя на смертной казни, тебе придет священник, будет тебя исповедовать.
Он с Господом был.
Господь придет через священника и скажет, все, тебе прощены грехи, ты поисповедовался. То есть ты этого пути человек хочешь? Все же скажут, нет, я хочу нормально жить в обществе, социально жить, в магазины ходить, в кинотеатры ходить, помогать людям. Я не хочу быть разбойником. То есть, значит, этот образ не симпатичен на самом-то деле для нас. Мы не хотим плохого сценария жизни себе. И тем более мы не хотим своим детям. Значит, покаяние в чем заключается? В том, что мы признаемся, что я обижаюсь, я своей обидой двигаюсь в этой жизни. Я в этой жизни вот что наделал, потому что обижался. Посмотрите, дети, что вы хотите так же, что ли, жить? И тогда вот эта жизнь, да, она может быть неправильной, но она становится притчей для ребенка, которую он может посмотреть вот так и сказать: нет, я так не хочу. Я хочу, да, я буду заново свою жизнь строить.
Только бы еще знал, как.
Понимаете, если мы человеку все расскажем, вот нам Господь в Евангелии все рассказал. Он нам все рассказал в Евангелии. Но разве мы Евангелие слушаем? Разве мы по Евангелию живем? Нет, мы все изобретаем колесо в этой жизни. Поэтому, да, вот мы расскажем все нашим детям, как жить нужно. Ну, собственно говоря, нам тоже рассказывали, как жить нужно. И что
мы
это?
Пока свои ошибки не сотворим, мы на чужих ошибках почему-то не учимся.
Вот.
Так ведь?
Поэтому рассказывать нужно? Нужно.
Пока предупреждать.
Предупреждать нужно? Нужно. На примере своей жизни показывать нужно? Нужно. Нужно использовать все средства. Как вода камень точит, так родители воспитывают своих детей, пока не отойдут в мир Божий. Вот. Поэтому ребенок-то, он все это на ус мотает на самом деле. На ус мотает. Но он сам должен принять эти решения в своей жизни. Вот как он примет эти решения? Жить с Богом, жить в семье, жить счастливо в семье, жить свободным от обиды. Вот это уже некоторые тайны личности. Здесь не всегда может работать какой-то один совет, потому что все люди разные. И
вот еще сегодня уже в заключение, отец Дмитрий, нашей сегодняшней программы, я хотела вспомнить вот по поводу воспитания личности, тайной личности, слова нашего батюшки, которые я слышала вот на проповеди в последний раз, когда он говорил вообще о праздных словах, о празднословии, что вот бойтесь вот этих праздных слов, вы можете их назвать? Эти праздные слова.
Здесь под праздными словами мне вот так рассуждается, что когда слова, не имеющие какого-то серьезного смысла, да, это вот какие-то шутки, это какой-то, знаете, там, ну, веселость как образ жизни. Мне вспоминается история, как один подвижник решил пойти поучиться у Антония Великого подвижничеству. Придя к нему, увидел двух монахов, которые стреляют из лука. И он был в недоумении, что как же так? Как же так монахи тут развлекаются? Да, ведь это же праздность. И тогда преподобный Антоний, он попросил его натянуть тетиву, потом еще, и он сказал: так она же порвется. Он говорит: вот так и человек, пребывающий в подвиге, если он не будет давать время передохнуть себе, да, то есть он может тоже надломиться. И вот здесь мы, когда говорим о праздности, мы не должны подменять понятие отдыха от трудов, отдыха от даже от молитвы. Да, нужно, вот служба закончилась, и у нас начинается какая-то деятельность другая, мы уходим в деятельность. И под праздностью мы должны понимать не то, что вообще нельзя шутить, вообще нельзя быть веселым, вообще нельзя отдохнуть. Под праздностью мы должны понимать то, что начинает вредить человеку, то, что начинает его искажать, подменяется понятие нормы. То есть нужно обязательно тусить там в ресторанах, на дискотеках, нужно обязательно каждый день пить, нужно обязательно там всегда говорить скверные слова. То есть когда человек начинает это считать норму, вот, мне кажется, как раз про праздность. Что человек нормой сделал себе.
То, что это как раз вот эта праздность, она как бы не дает человеку. То есть воли у человека не оказывается достаточно, чтобы просто стать вот таким полноценным, настоящим человеком Божиим.
Да, он
вот,
силы растрачивает, да, в праздности.
Вот о чем я хотела сказать.
Угу. Вот. И еще, если вот про праздность говорить, вот люди иногда, они как смотрят, ну, это вот наша греховность так действует, они, например, смотрят на человека, и такой, о, смотри, какая у него машина там дорогая, там все, а смотри, он там, ну, не работает с утра до вечера, там, а он там еще что-то не делает. И человек, он вычеркивает, каким образом у человека вот этот образ жизни, он просто говорит, я хочу жить вот так. Там мало работать, получать огромные деньги, там, да, вот все. Особенно это вот, ну, подростки, вот, молодежь, она вот так, ну, как бы склонна именно вот так прочитать ситуацию, ходить по дискотекам, там, сорить деньгами. И человек начинает вот вести такой образ жизни, денег нет, он начинает ходить клянчить у родителей, потом, не дай бог...
А потом вообще попадает в беды.
В какие-нибудь, да, там, в преступные группировки, там, с наркотиками, что-нибудь там все. Почему? Потому что он не может, у него нету финансов, чтобы каждый день ходить и вести такой образ жизни, при этом не работая, ездить на дорогой машине. И в Священном Писании, в книге Притчи, есть такое вот выражение премудрого Соломона: «Не состязуй, не соревнуйся с богатым». То есть, если у тебя нету богатства, лично у тебя вот сейчас на данный момент нету, вот когда ты будешь богатым, тогда ты, пожалуйста, веди тот образ жизни, какой ты хочешь. Но сейчас, пока ты не богат, пока ты не можешь обслуживать вот этот образ жизни, который ты видишь как другой человек, не соревнуйся с ним в этом образе жизни. Это совет, который нам дает царь Соломон. Он, видать, когда был царем, не один раз видел, как люди пытались соревноваться с богатым и в какие они попадали беды. Брали наверняка кредиты, а потом не могли их выплатить.
И... Это вообще, это даже фильмы какие страшные нам вот показаны, когда люди кончают самоубийство.
Да, поэтому праздность — это тоже такая беда в нашей жизни, очень такая сложная, заманчивая. Вот люди тянутся к праздности, думая, что вот в этом сладость, в этом какой-то вот образ земного рая там жизни, а на самом деле, когда они окунаются в нее, в эту, в праздность, то там ничего, оказывается, хорошего нету. И люди тоже боятся признаться себе, что они ведут праздный образ жизни, они считают, что они все молодцы. Вот. На самом деле они не молодцы, они ведут праздный образ жизни, а надо трудиться. Надо трудиться в этой жизни, потому что в труде человеку рай.
Вот так мы и закончим. Сегодня два момента затрагивали. Это прощение обид, как с ними вообще быть, как преодолевать обиды. И в конце уже наших бесед мы поговорили еще о праздности. Батюшка, спасибо вам огромное. Ждем вас в нашей студии.
Спасибо, Господи, вас. И слава Богу, что у нас до Пасхи есть еще время попоститься, помолиться и поработать вот над своими грехами, греховными привычками. Может быть, Господь дарует нам такую свободу вот от них, или, по крайней мере, ослабление.
Да, потрудиться.
Помогай нам всем, Господь.
Да, спасибо, Господи. На этом мы заканчиваем нашу программу из цикла «Беседы о вечном», в которой принимал участие священник Дмитрий Задорин. Батюшка, напомню вам, настоятель прихода во имя Покрова Пресвятой Богородицы поселка Горный Щит. Наш эфир продолжается.